Шримад Бхагаватам, песня 2 глава, 9 текст, 36, ответ Шукадевы Госвами. Этава тева джигьясям татва. Этава тева джигьясям. Татва джигьясунатмана.
Татва
джигьясунатмана.
Татва джигьясунатмана.
Анвая вьятирекабья.
Анвая вьятирекабья.
Анвая
вьятирекабьям. Анвая вьятирекабьям.
Ят сят сарватра сарвада.
Ят сят сарватра сарвада.
Ят сят сарватра сарвада.
Ят сят сарватра сарвада.
Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Продолжаем читать комментарии Шрилы Прабхупады. Кроме того, данный стих подразумевает, что все члены общества, основанные на ведических принципах, действуют как составные части тела Господа. Сословие разумных людей и браманов располагается на лице Господа. Сословие правителей и воинов, кшатриев, на руках Господа. Сословие людей, производящих материальные ценности, вайшев, на талии Господа. И класс рабочих шудр на его ногах. Таким образом, социальный организм в целом представляет собой тело Господа. И составные части этого организма, браманы, кшатри, вайши и шудры, призваны совместно служить всему телу Господа. В противном случае, составные части социального организма перестают подчиняться высшему сознанию единства. Сознание своей общности может прийти к людям только тогда, когда они объединят свои усилия в служении Верховной Личности Бога. И одного этого достаточно, чтобы в обществе воцарилась гармония. Таким образом, ни великие ученые, ни великие философы, ни великие мыслители, ни великие политики, ни великие промышленные магнаты, ни великие социальные реформаторы не способны улучшить положение в вечно бурлящем обществе людей материального мира, поскольку им неизвестен секрет успеха, раскрытый в данном стихе Шримад Бхагаватам. Чтобы в обществе воцарился мир, люди должны проникнуть в тайну бхакти-йоги. В Бхагавад-гите также сказано: «Намам душвитино мутха прападинте нарадхама, майя пахрита гьяна сурамбхава машрита». Так называемые великие лидеры человеческого общества, сбитые с толку внешней энергии Господа, ничего не знают о великой науке бхакти-йоги, и во имя удовлетворения своих чувств постоянно совершают низкие отвратительные поступки. Поэтому они упрямо восстают против верховной власти личности Бога. И будучи глупцами, негодяями и самыми низкими из людей, ни за что не соглашаются предаться Господу. С точки зрения материалиста, такие неверующие могут быть высокообразованными людьми. Но на самом деле они самые большие глупцы в мире, поскольку внешняя материальная природа обесценивает все их так называемые познания и превращает их в фикцию. В результате в обществе складывается ситуация, когда все достижения науки используются для выяснения отношений между кошками и собаками, которые дерутся друг с другом за чувственное наслаждение. Знания, накопленные в науке и философии, все достижения в сфере экономики, религии, изящных искусств, национальных культур и все великие совершения, свершения человечества идут прахом, поскольку их используют в качестве украшений для мертвецов. Роскошная ткань, которая пошла на обивку гроба, не приносит никакой пользы, не считая того, что своим видом может вызвать дешевые восторги невежественной толпы. Поэтому Шримад Бхагаватам снова и снова повторяет, что пока человеческое общество не поднимется на уровень бхакти-йоги, вся его деятельность заранее обречена на поражение. Шримад Бхагаватам сказано: «Парабхавас тавата бодда джато яванна джагья сата атма татвам». Яват Криястават Идам Мановай Карматмакам Янаша Рирабанта. Пока человек не занимается поисками своего Я, Все его успехи и достижения материальной деятельности – ничто иное, как разные формы поражения, поскольку вся эта пустая и бессмысленная деятельность не помогает ему достичь цели человеческой жизни. Человеческое тело дается живому существу для того, чтобы оно могло освободиться из материального рабства. Но пока человек поглощен материальной деятельностью, его ум оказывается втянутым в водоворот материального существования. И он жизнь за жизнью обречен оставаться в темнице материального тела. Эвам мана карма вашам праюнте авидья ятма нюпа тиямане ратирна яван май васудеве намучете дега йогена тават. Именно ум живого существа создает разные типы тел, в которых оно испытывает различные материальные страдания. Поэтому ум, поглощенный кармической деятельностью, по сути дела погружен в невежество, до тех пор, пока живое существо не разовьет в себе трансцендентную любовь к Богу, Верховной Личности и Васудеве, оно обречено на заточение в различных типах материальных тел. Если же человек погружен в мысли о трансцендентном имени, качествах, форме и деяниях Верховной Личности и Васудевы, это значит, что его ум, отвернувшись от материи, обратился к абсолютному знанию, которое выводит человека на путь постижения абсолютной истины и тем самым освобождает от цепей, приковывающих его к материи, выпуская на волю из темницы материального тела. Этава тева джигьясям татва джигьясунатмана анвая вятирекабхям ятьяцарватра сарвада. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Ответ уже Шукадева Госвами. Песня 2, глава 9, текст 36. Здесь говорится, что человек должен не останавливаться в познании абсолютной истины. Здесь употребляются слова «во что бы то ни стало», «обязательно», «должен», «при любых обстоятельствах», «сарва», да, «при любых», «все обстоятельства» имеются в виду, «благоприятные» или «неблагоприятные». Здесь имеется в виду положение человека высокое или низкое. Здесь имеется в виду его желание, способности, царва, да, все. Имеется в виду все обстоятельства, внешние и все обстоятельства внутренние. И отсюда Прабхупада, он объясняет, что здесь имеется в виду также варнашама дхарма, которая определяет эти обстоятельства. Человек определяется в своем положении, вот в этой структуре, это очень важно. У каждого человека есть свой уровень познания, уровень разума, количество определенных качеств, разная обусловленность. И это природа. Эту природу человек должен принять, ту, которую он получил. Гуна-карма, вследствие своих прошлых поступков, деятельности, получает определенный тип тела с его способностями и прочее. Эти самые обстоятельства, которые мы имеем и получаем по закону природы. Обычно человек не принимает какие-то неудобные вещи. Он борется с природой. Но что касается материального тела, он не может победить его. Не может превзойти ум и чувства, не может превзойти свою природу. Человек страдает от своих собственных ошибок и недостатков. Но этот момент изменить очень трудно человеку. Скорее всего, он нацелен на какие-то внешние перемены. Он думает, что есть обстоятельства, которые мешают мне. Нужно изменить обстоятельства. Обычно так думает человек. Включается в борьбу с внешним миром. При этом он не может преодолеть самого себя, свою природу. И он находится в противоречии с окружающим миром. Наука, политика, социология, экономика, мы видим. Противоречия доходят до разрушительных процессов. Войны, кризисы, отношения между людьми доходят до разрушения. насилие, очень часто вспыхивают какие-то войны, разногласия в политике. Это означает борьба. Борьба означает несогласие, разногласия какие-то. И когда мы говорим о разногласиях, это значит разные представления о жизни, разные понимания. Например, Прабхупада объясняет, здесь есть шудры, вайши, кшатри, браманы в мире. Все люди делятся на какие-то категории, классы. Причем так действует природа. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что мной создана эта система, эта классовая система. Варнашрама-дхарма. Четыре подразделения, варн. И человек получает какую-то природу, и он сравнивает себя с другими. Он все пытается видеть через свою природу. И в этом ошибка. Пока он смотрит через свою природу на окружающий мир, он действует ради наслаждения чувств. Именно отсюда эта точка зрения. Я смотрю на окружающий мир и думаю, что он мне может дать. Я применяю свое понимание для этого, свои чувства. И очень трудно человеку увидеть себя как частицу целого, как часть общества людей. И здесь говорится, что все это составляет Брахман. Обычно этому обучают людей с детского возраста, осознанию Брахмана, Брахмачари. Брахмачари, он обучается этому искусству понять свое место в теле Господа. Человек обучает так, что он часть. Его мнение не абсолютно. И его способности, то есть его обстоятельства, его возможности, они относительны. Есть абсолютная истина, есть относительная истина. Все, что ты видишь, все, что ты думаешь, это относительная истина. Это может быть хорошо, а может быть и плохо. Если это связано с абсолютной истиной, это хорошо. То твое мнение не войдет в противоречие с окружающим миром. Ты можешь оставлять при себе свое мнение, если ты служишь Богу. Это будет нормально. Это будет лишь разнообразием. Это не будет противоречием. Но если ты имеешь свое мнение, и оно не связано с высшей волей, это породит противоречие. Это породит разногласия и вражду в конечном итоге. Поскольку относительная истина, она не должна утверждаться как абсолютная истина. Человек не должен ставить свои мнения, слишком много, абсолютизировать это. То есть мнения человека должны быть подтверждены шастрами, священными писаниями. Духовными учителями есть авторитет, есть мудрецы, есть божественные книги. Все исходит из божественного источника, и все должно применяться в служении ему. И таким образом каждый человек не является совершенным. Но если люди все вместе знают, в чем их обязанности по отношению к абсолютной истине, к Богу, то человеческое общество, оно приводит к совершенству, выполнение таких обязанностей ради высшей цели. Человек приходит к совершенству. Совершенство, когда он достигает осознания абсолютной истины. Итак, всегда, всегда человек был очень осторожен в ведические времена. В своих мнениях, суждениях, особенно в словах и поступках. Очень осторожен. Он должен был быть правильно обучен. В те времена считалось, что шудра не может говорить, не может читать священные писания, не должен этого делать. Например, сейчас это правило, оно не действенно в Кали-Югу. Поскольку Калау, Шудра, Самбава, люди все по рождению низкие. Мы не получили возвышенного рождения. Наше рождение приравнивается к рождению животного в ведах. Калау, Шудра, Самбава. Таковы условия. Мы принимаем эти условия. И когда мы принимаем эти условия, мы можем принять авторитет тех, кто выше. Это очень важно. И вслед за этим можно будет изучать священные писания и повторять их. Очень важно. Но мы видим, что как только примешивается какое-то личное мнение, возникают разногласия. Прабхупад говорил, что разногласия неминуемо придут в наше движение и могут даже расчленять это общество, разбивать его на части, в том случае, если не соблюдаются строго регулирующие принципы. Общество разобьется на части. Поэтому он говорил, что должны быть строгие последователи. Возможно, не все будут строго следовать, но должны быть строгие последователи, иначе не будет единства. Поскольку относительные желания не связаны с удовлетворением чувств, это их природа, относительности. Поскольку чувства имеют относительную природу, То и желания и мнения, основанные на восприятии чувств, также имеют ту же самую природу несовершенства. Чувство несовершенно. И в зависимости от того, каким образом человек удовлетворяет свои чувства, у него будут разные представления о жизни. Говорится, что шудра, он имеет все склонности к удовлетворению чувств, поскольку не так много разума по природе. Такова гуна-карма. Такой человек уподобляется ребенку. Он склонен к греховной деятельности, так же, как дети склонны к шалостям, говорится. Такова природа. И природа шудры подразумевает, что есть контроль и забота сверху. Есть более разумные люди и менее разумные люди, и они вместе. И тот, кто более разумен, он руководит, управляет и заботится о тем, кто менее разумен. Эта цивилизованная система называется варна-шрама-дхарма, где высшие варны заботятся о низших варнах. Позже эта система, она выродилась как бы, снизила свои стандарты духовные, поскольку ушла бхакти, любовь, то на это место встало вожделение и эксплуатация. И поэтому люди не хотели видеть этого различия между высшим и низшим, поскольку было непонимание. Так же, как дети, они бунтуют против родителей, когда родители не понимают их, не хотят понимать их. Они говорят, ты просто глуп и все. И я твой разум, ты должен меня слушать. Но в таком духе ребенок не принимает. Он не принимает без бхакти, без любви. То есть должно быть определенное уважение. И это уважение было между людьми, когда все люди служили Богу и видели друг друга в таком аспекте служения. И тогда они видели равное положение друг друга, независимо от внешних обстоятельств, богатства или власти. Поскольку Бог равно относится ко всем, то зависть, она уходила к минимуму. Это равное отношение в сознании Кришны очень важно. Зависть уйдет. Если мы заняты служением Кришне и видим друг друга как преданных, то уйдет зависть, и человек увидит хорошие качества. Он сможет видеть хорошие качества благодаря смирению. А смирение означает служение Богу. Служение Богу. Это служение происходит также и в сердце, и в уме. Не имеется в виду только физическое служение. Это говорится при всех обстоятельствах. В другом месте Бхагавад-гите Кришна говорит: «Мамчайо вьябхичарини бхакти-йогина севате». А вьябхичари ни при каких обстоятельствах не отклоняется. Это соответствует этому стиху. Тот, кто совершает преданное служение и не отклоняется ни при каких обстоятельствах, имеется в виду обстоятельства тела, ума и речи. Ни при каких обстоятельствах. «Сагунан саматитей тан брама буяя калпате». Сразу поднимается на уровень брамана. Сразу же говорится. Уровень брамана означает, я часть целого. Все мы занимаем определенное место, положение для служения целому. И брамана значит равенство. Все мы слуги Кришны, значит равенство. Брамачари обучается, какое место он должен занять в этой системе варн и ашрамов для служения Богу. Это наука. Если он не знает этого, то он невежественный. Он выходит обученный наукам, внешним, каким-то наукам академического знания. Но он не знает своего положения в этом мире. Таково нынешнее образование. Он не знает, кто он в этом мире. У него есть профессия, у него даже есть диплом. Он может получить это с высшим образованием. Может показывать, посмотрите, кто я. Но люди не всегда это принимают, поскольку он не обладает должными качествами и знанием в отношениях, в взаимоотношениях с людьми. Такова иллюзия, заблуждение, что многие люди думают, что достаточно иметь академическое образование, человек может стать врачом, или учителем, или ученым. Это не так. Веда говорится, определяется варна по качествам человека, природы. Если он по качествам браман, но родился в семье шудры, принимает его как брамана. А если он родился в семье брамана и даже имеет академическое знание, большие, но по качествам шудра, принимает его как шудру. Например, нынешние ученые. Нам кажется, что это браманического типа люди. Нет, это шудры. Калао шудра самбава. Почему? Какой принцип отделяет их? У них достаточно образованности и знаний академических. Но почему мы определяем их, веды определяют их как шудры? Так много знаний, так много открытий. Умные люди. Неужели шудры могут быть такими? Да, здесь говорится. Шудра – это тот, кто просто удовлетворяет свои чувства. Так определяется шудра. Шудра – это тот, кто удовлетворяет свои чувства. либо удовлетворяет чувства других, что связано. В этом заключается его деятельность, в этом его мастерство. Это его гуна-карма. Он знает, как удовлетворять чувства других людей служением. И таким образом удовлетворяет свои чувства. Сам становится также счастливым такой человек. Принцип служения делает его счастливым. Это не секрет. Психологи знают. Сделай что-то хорошее для другого, и тебе станет лучше. Очень простой принцип. Это принцип шудры, принцип служения. Но этот принцип пронизывает всю варна-шрама-дхарму. Поэтому основа всего считается шудра ноги. Что этот принцип служения пронизывает все, на нем все держится. Служение. Служение другим. Но шудра также склонен служить самому себе. Это его отличает. Служить своим чувствам, удовлетворять свои чувства. Интоксикации, мясоедение, азартные игры, незаконный секс. К этому есть склонность. Чувства хотят. И человек с небольшим разумом, как правило, не может контролировать чувства, поэтому у них есть такая потребность, как бы склонность. В этом случае другие варны, такие как вайши, как кшатри, особенно браманы, они контролируют эти чувства людей. Собственным примером и наукой. Пример брамана заключается в том, что они не удовлетворяют свои чувства. И люди видят это. И вот они являются учителями. Таких людей слушают. Браман соблюдает эти принципы. Он не ест мясо, рыбу, яйца. Он не будет принимать никаких интоксикаций никогда. Он никогда не играет в азартные игры, не занимается сексом. Особенно незаконным. Браманы занимаются сексом для зачатия детей. И вот этот образ жизни. Он дает чистоту и способность управлять своими чувствами и чувствами других людей. Человек может управлять чувствами других людей, если он чист. Но если он не чист, он не должен управлять другими людьми. Варна-шрама-дхарма подразумевает, что браманы чисты по своей природе. Это их качество чистоты, смирения, скромности, правдивости, религиозности, аскетичности. Чистота – одно из качеств, внутреннее и внешнее. И таким образом, если в нашем движении не будет браманов, у нас не будет знания, не будет проповеди, не будет перемен. Прабхупада знал об этом. Что прежде всего, для того, чтобы утвердить сознание Кришны в мире и распространять его, необходимо сделать браманов, создать голову, чистоту, знания, аскетичных религиозных людей, правдивых и честных, смиренных и скромных, и очень могущественных в проповеди. Таким образом, становятся очень могущественными, чистыми. И браман контролирует словом. Если нет браманов, то контроль нельзя осуществить словами. Браман и говорит, и люди слушают, и применяют это, и повторяют за ними. Как вайшнав, автоматически браман. Чистый образ жизни, он служит Богу. И он говорит, это производит впечатление других людей. Они думают, да, почему бы так не сделать, как все правильно говорится. Производит впечатление. Но те же самые вещи, если говорит человек, не следующий принципам, они не имеют действия. Он повторяет в точности по Писаниям, но не имеет действия, не имеет результата. Почему? Поскольку нет личной чистоты и силы. И тогда в этом случае нужен контроль деньгами, либо властью. То, что сейчас брамана в обществе нет. Мы не видим, нет, шудры есть. Но контролировать нужно, нужен порядок. Тогда выступают в роли кшатрия кто-то или вайши. Кшатрий, он будет контролировать властью, ты должен это сделать, под страхом закона. Если ты не повинуешься, то есть наказание. То есть таким образом руководиться, невзирая, разумный человек или неразумный. Но в шастре говорится, если вы так контролируете разумного человека, вы совершаете оскорбление. То есть между людьми отношения разрушаются таким образом. Царь никогда не контролировал браманов. Браманы выше контроля. Их контролирует совесть, Бог, Писание. Иначе ты не браман. Но по мере того, как браманическая культура пришла в упадок, то всех людей взяли под контроль власти и денег. Таким образом совершается множество оскорблений в взаимоотношениях. И разрушаются отношения между людьми. Начинает развиваться относительные представления жизни, относительная истина. На платформе зависти, ненависти и вражды это происходит. Поэтому каждый отставит только свою точку зрения. И готов даже умереть за нее. Итак, контроль денег, контроль власти – это то, что обычно человеку противоестественно в внутренней природе. Никто не хочет, чтобы его просто покупали и использовали. Никто не хочет, чтобы его эксплуатировали и заставляли что-то делать насильно. И Таким образом, когда шудры руководят другими шудрами, они прибегают к насилию, это называется диктатура, диктатура пролетариата. Они думали, что это временное условие будет, необходимое только в тот момент переворота. Диктатура просто утвердить власть, а затем люди станут сознательными. Такова была идея коммунизма. Они станут сознательными, они займутся творчеством, они увидят, что можно жить по-человечески. Но так не произошло. Почему? Не было браманов. Не было чистых представителей. Поэтому Прабхупада говорит, коммунизм на материальной платформе недостижим, он не исключает борьбу за власть. И он устраняет авторитет Бога, источник всего. Поэтому коммунизм также обречен. И так, варнашрама дхарма прежде всего означает не разделение обязанностей, что кто-то будет читать книги и учить, а кто-то будет руководить, кто-то будет торговать, кто-то будет работать. Нет, первый принцип варнашрама дхармы – служить Богу. Это то, что установил Прабхупада на основании Шримад Бхагаватам. Человек должен научиться служить Богу. Причем, говорится, при всех обстоятельствах. Он может быть шудрой, он может быть вайшей, кшатрием или браманом. Не имеет никакого значения. При всех обстоятельствах. Сарва-тразви, говорится. Или мамчаю вьяпичарини. Человек не должен отклоняться от преданного служения. В этом случае он сразу поднимается на уровень брамана. Браман означает совершенство, высший, наисовершенный. В чем отличие? Мы говорим браман. Но что? Какая польза нам от этого, если мы знаем браман? Например, недавно мы были в Пскове. Там протекает река Великая. Так она называется. И мы искупались в этой великой реке. Но мы не стали великими от этого. Смотрите. Ничего, никаких перемен нет. Но браман – это величайший. И если мы погружаемся в браман, мы становимся такими же, как браман. В этом разница. Нет материального опыта. Человек становится частью брамана. Он и должен ощущать себя как браман. Браман означает величайший. Но что означает? Ясность величайшим? Нет. Это значит часть величайшего. Этот человек полностью удовлетворяет такое положение. Этот человек царь, он часть величайшего. Я шудра, я часть величайшего. В чем же разница? Когда мы имеем дело с таким великим, какая разница между хануманом и паучком? Стирается всякая разница. Так же, как в присутствии вечности, сколько мы живем? Миллион лет или 10 лет, какая разница? Какой этот принцип меняет? И то, и другое временно. Не придается большого значения такой разнице. В нашем понимании это может быть большая разница. О, он царь. Но с представлением Кришны нет никакой разницы. Это значит величайший. И когда человек становится частью величайшего, то понятно, он не придает особого значения этому положению, внешнему положению в материальном мире. Пусть кто-то царь, а кто-то муравей. Но с духовной точки зрения есть равенство, и нет никакой разницы между ними. Во всяком случае, преданный видит такими глазами, должен видеть такими глазами. Между брамой и муравьем нет разницы. Это написано в Писании. Почему нет разницы? То и другое частичка Кришны, то и другое временно в этом мире. Положение брамы временно, и положение муравья также временно. В чем же разница в этом случае? Перед Богом никакой разницы не существует. Вот это и есть наука о брамане. Уничтожающая внутренние различия между людьми, уничтожающая зависть. И она основывается на чистых принципах. Брахманическая культура означает чистые принципы, иначе чувства ведут нас в заблуждение. Как только возникает желание чувственных наслаждений, возникает отклонение философии. Потому что чувственные наслаждения усиливают ложное эго человека. Такова природа. И так образ жизни очень важен. Какой человек ведет образ жизни, такова его философия. Например, я прочитал в Равиндрасрупа Прабху интересную статью, наверное, многие читали. Интересно, что один эсэсовец в годы войны, он добился большого успеха в результатах уничтожения евреев. Большого успеха, как он добился этого? Ведь понимаете, это же также и человеческий фактор очень сильно. Убивать людей не так просто. Не так-то просто найти компанию людей, которые готовы убивать других. То есть человек есть человек, нужна философия, нужно какое-то основание, нужно подготовить сознание для этого. Убить человека не так просто, если кто-то ни разу этого не делал. И вообще сделать это своей профессией, это не так-то просто, забивать людей, например, в концлагерях. Но он добился большого успеха в этом. У него были группы людей, которые занимались этим бесстрашно, совершенно бесстрашно. Как же он готовил их? У них, конечно, была философия, благодаря которой они считали, что евреи это вообще не люди. Это какие-то отбросы общества. Но это их философия была. Ницше там, не знаю, что еще, какие-то накладки были. Адольф Гитлер, мы знаем, вот имели такое понимание вещей. И он просто заменил термин, этот человек. Очень удобно все сделал. Он сделал их удобно принимаемыми для других людей. Он сказал, что помещение этих людей, то есть концлагеря, назвал термином перемещение. Просто. Перемещение. Расселение. Вот так он говорит. А уничтожение массовое назвал специальным обращением. Особым обращением. Он заменил некоторую терминологию. Вот и все, что он сделал. И Райнер Сарупа проводит аналогию. Как сейчас, в наше время, если женщина идет делать аборт, то там не будут говорить это слово. Никто не скажет, что мы сегодня убьем вашего ребенка, все будет нормально. Не беспокойтесь. Никто такого не скажет. Если вы видите вещи реальными глазами, трудно будет это сделать. Там скажут другим языком. Они скажут, сегодня ткань будет удалена. Они просто найдут термин достаточный, который вы можете принять. И благодаря термину принимаете эту ситуацию. Вот и все. Так же, как они говорят, эротика. Эрос – Бог любви. И таким образом они на таком уровне дают человеку, что он принимает этот момент. Но если сказать прямо, что это порнография, и что мясо есть, это есть трупы животных, и что делать аборт, это убивает собственных детей, это меняет картину. Просто слово, посмотрите, все меняет. Вот браманы – это те, кто умеют пользоваться словами. Кшатрии, вайши – это политика и деньги. Они меняют эти вещи. Они ищут удобные слова, потому что там есть выгода. Отсюда разница философии. Поэтому разница между браманами и другими людьми громадная может быть. Поэтому прежде всего говорится «го брамана хитая ча», Кришна защищает коров и браманов. Пока жива браманическая культура, истина тоже живет. Браманы не будут идти на компромисс. Они скажут прямо, что и что. Это правильно. И Прабхупада хотел, чтобы мы становились такими браманами. Есть три вида брамана. Двиджа, випра и вайшнав. Все они браманы. Двиджа – это тот, кто получил второе посвящение. Он может служить божествам, изучать Писание. А випра – он знает Писание, он ученый. Но вайшнав – это высшая категория брамана, слуга Кришны. Он автоматически браман. Но говорится, что он выше брамана. Еще выше брамана. Он не просто знает браман, он может служить этому браману. То есть он очень близко к нему имеет отношение в служении. Служение – это очень близкие отношения. И так вайшнав может служить Богу. Автоматически он браман. Это означает, что браманические качества сопутствуют ему. Но в Пскове мне задали ключевой вопрос, главную проблему. Как быть преданным и не проявлять плохих качеств? Мы видим, что кто-то становится преданным, начинает проявлять плохие качества. А раньше как будто этого и не проявлял. Почему так происходит? Странно. И так, проявлять себя означает быть честным прежде всего. Как проявите себя, если вы скрываете себя? Как вы можете себя проявить вообще, если вы скрываете себя, скрываетесь под какой-то маской? Нет. Так вот, преданный прежде становится честным. Да, он проявляет себя, какой он есть. И вы видите недостатки также в нем. Вот такие мы приходим в сознание Кришны. Нельзя думать, что это сознание Кришны такое. Нет. У нас есть хорошие примеры также. Чистые примеры. Безупречные примеры есть. Но что происходит с нами? Да, мы становимся честными людьми прежде всего. Правдивыми, непосредственными. И постепенно вы увидите это. Что мы не сможем скрывать в себе ничего. Ни плохого, ни хорошего. Сознание изменится. Это будет претить нашей природе, это будет противно делать все. Скрывать какие-то свои качества, плохие или хорошие. Ну, хорошие, да, качества могут скрываться, хотя их трудно скрыть. Но плохие качества обычно скрываются. Преподносятся как хорошие. Как? Словами. Мы знаем, как говорить. Мы знаем, как поступать. Мы что-то видоизменяем. Отсюда разногласия. Мы все говорим хорошо, но почему-то мы не можем понять друг друга. Это означает нечестность. Значит, что мы скрываемся за какими-то определениями, представлениями и размышлениями. Мамча йо вьябхи чарина. Мы отклоняемся. Поэтому не на уровне брамана, а на уровне разногласий. В брамане разногласий не может быть. Поскольку есть духовная природа, бессмертная природа. В чем же разногласие? Если у меня есть мое вечное место, и у каждого есть свое вечное место, какие могут быть разногласия? Но когда речь о временных местах, да, тут нужна борьба. И каждый хочет утвердить свою истину, поэтому демократия. говорит, ты, кто-то говорит, хорошо, твоя истина, молодец. А у тебя какое мнение? А у меня такое мнение. О, очень хорошо, у тебя другое мнение. А у тебя? Смотрите, как интересно, как много мнений. Но интересно, что мы можем действовать только в одном направлении. Мы не можем действовать сразу одновременно в тысячи направлениях. Нужно выбрать одно направление. Значит, какое-то одно мнение нужно принять. Пропада однажды сказал, вы пригласили на какую-то конференцию, или это был слет, я не знаю, что такое было, слет. Слет всех йогов там. Самых разумных людей, вот, которые занимаются контролем чувств, изучением шастр. Там были и майявади, и персоналисты, и йоги, и разные категории в Индии можно найти. И Прабхупаду пригласили туда. Сами же приходите, скажете что-нибудь. Это будет слет взаимопонимания, так они назвали это. Найти какое-то согласие между людьми. Прийти к какому-то общему мнению нужно там. Найти какой-то один путь. Прабхупада сказал, какое же будет согласие? Как же оно будет согласие, если все имеют свое мнение? Если вы уже нацелены, каждый говорит только свое мнение, какое же будет согласие? Нужно принять мнение Кришны. Пока все не примут мнение Кришны, согласия не будет, я не приду на это собрание. Нет, с вами же нужно прийти, как же, там будут такие великие личности, вы должны тоже прийти. Прабхупада сказал, согласия не будет, запишите в свой блокнот, он сказал секретарю. Запишите, согласия не будет никакого, Бхактивинанта с вами сказал, запишите. И он записал, согласия не будет, Бхактивинанта с вами. И он убедился потом, что согласия не было там. Каждый выражал просто свое мнение, и согласия между людьми не было. Итак, бороться за свое мнение означает бороться за разногласия. И очень легко это делать на самом деле. Легко бороться за истину. Гораздо легче это делать, чем жить поистине. И таким образом человек, который борется за свое мнение, он просто не хочет жить поистине. У него есть проблемы на этот счет. Поэтому он выступает борцом за справедливость, борцом за истину. А на самом деле он ставит просто свое мнение. Вот и все. Именно поэтому сначала человек слушает, потом повторяет, потом возникает способность помнить, и тогда он уже может говорить. Он помнит, брахмана внутри себя знает. Что бы он ни говорил, будет соответствовать брахману, так или иначе, сколько он помнит. Но пока он не находится на уровне памятования, он не должен выглядеть как авторитетом, говорить какие-то такие утверждать вещи. Он должен достичь определенного уровня. Но когда Прабхупаду спросили, каждый ли человек должен проповедовать в сознании Кришны? Как вы думаете, Прабхупада? У нас есть разные обязанности, вот есть разные варны, например. И мы тоже разные люди. И должны ли все проповедовать? Прабхупада сказал, да. Все преданные должны проповедовать. Но мы же не все совершенны. Если вы будете дожидаться совершенства, вы так и не научитесь проповедовать, он сказал. Вы должны проповедовать, и вы станете совершенными. Почему? Господь Чайтанья дал такую милость. Стань гуру, сказал каждому. Всем и каждому. Стань гуру, иди проповедуй, говори о Кришне. И эта проповедь сделает тебя совершенным. Но проповедь означает, что мы должны быть в хорошем состоянии. Во всяком случае, мы должны соблюдать четыре принципа. Иначе какой смысл в проповеди? Мы будем обманывать себя и других. Так тоже бывает. Если проповедь не подкреплена гуной благостью, аскезой из четырех принципов, она теряет вкус проповеди. И человек не может долго проповедовать. Не так интересно ему самому это проповедовать. Может быть, не так интересно меня слушать, он думает, и какой смысл мне вообще проповедовать кому-то? Обычно проповедь думает, что проповедь каким-то массам, коллективам, не обязательно. Лекция – это не проповедь, а проповедь – это не лекция. Проповедь – это проповедь. Проповедь – это общение, это просто разговор о Кришне. Можно проповедовать одному, двум человекам, пяти человекам, 50 человекам, если это проповедь. Попробуйте одному человеку дать лекцию. Получится что-нибудь? Нет, там нужно проповедовать. А попробуйте разговаривать сразу с сотней людей, ничего не получится. Нужна лекция. Но это должна быть также проповедь. Иначе никто не будет слушать, никто не придет слушать. Итак, брахманы, если они чисты, они имеют вкус проповеди. И имея этот вкус проповеди, люди придут, услышат этот вкус. Они придут за вкусом. Это то, что мне говорил Ниранджан с вами однажды. Если у тебя есть вкус проповеди, то за этим вкусом кто-то придет обязательно. Но если у тебя нет вкуса, то никто не придет за вкусом. Вот и все. Главное, чтобы ты имел вкус сам в проповеди. И таким образом проповедник это тот, кто хочет проповедовать, тот, кто имеет вкус проповедовать. Любой человек. И если он просто имеет желание проповеди, он будет проповедовать. Рано или поздно. Мы видим это на практике. Сначала кажется, что нет никаких способностей. Но человек просто хочет, у него есть желание. И он делает это. И когда он это делает, Кришна помогает ему внутри сердца. То есть любой проповедник знает, что нужно просто идти и говорить, а не заботиться, о чем говорить. не заводит. Просто нужно иметь желание говорить о Кришне. А Кришна сам будет говорить. Любой проповедник знает, любой распространитель книг знает это. Не заботьтесь, что там, при всех обстоятельствах, просто выходите на улицу, берите книги, подойдите к людям, у вас есть желание, и кто-то купит. И вы удивитесь. Вы удивитесь, что работает внутренняя энергия, вы увидите это. И мы знаем этот опыт. Почему мы должны отвергать такой опыт? Почему мы должны заменять эту истину чем-то другим? Ведь нам Прабхупада дал именно это. Вся ценность движения в проповеди сознания Кришны. И ни в чем другом. Ни в ванах, ни ашрамах. Прабхупада дал брахманическую деятельность каждому. Но мы думаем, о, этот браман, этот не браман, этому лучше морковку сажать. Нет, Прабхупада говорит, каждый будет проповедовать. Даже тот, кто сажает морковку, он будет проповедником, он будет браманом. Потому что он вайшнав, а вайшнав автоматически браман. Итак, эти разногласия, они разрушают. Они все разрушают. Что эти разногласия основаны на невежестве. Невежество имеет разрушающую силу, и знание брамана имеет другую силу, объединять движение, усиливать его, давать знания человеку. Мы должны принять это в правильной форме, стать носителями знания. То есть каждый человек принимает ответственность на себя в движении. Особенно, что касается инициированных преданных. Инициированный преданный – это тот, кто уже берет на себя ответственность. Иначе зачем он получает посвящение? Если он не собирается этого делать, какой смысл? А наше движение, движение проповедников, мы можем думать, что есть и другие движения. Есть другие движения, правильно? Но там другие настроения. Там другое настроение. Наше настроение, настроение проповедников, это то, что дал нам Адигуру, Шрила Прабхупада. За счет этого настроения весь мир изменится, если не будет настроения проповеди. Если он просто будет слушать ради своего собственного вкуса, искать чувственных наслаждений и критиковать проповедника, кто лучше, кто хуже, это не наше настроение. Наше настроение – услышать и повторять, прочитать и повторять. И да, и каждый из нас будет критиковать, поскольку все мы будем проповедники. Каждый из нас кто-то будет прославлять, кто-то критиковать. Вот это он неправильно говорит. А этот проповедник мне нравится, и вы увидите, что так будет происходить. Каждый столкнется с таким препятствием, но он должен все равно проповедовать при всех обстоятельствах. Говорится, сарватра, не прекращать этот путь. Как только мы просто начнем слушать о Кришне для своего чувственного наслаждения, чувства сейчас нечисты. Они должны быть заняты в проповеди. И если чувства нечисты, мы слушаем для собственного чувственного наслаждения. Все становится как шоу. Приходим, слушаем, потом оцениваем. Нет, не очень сегодня. Вообще лучше на этого человека не ходить. Есть другой, поинтереснее артист. Это ну, просто шоу. И с одной стороны, это правильно, конечно, кто-то имеет больше вкуса, кто-то меньше, но если наш интерес проповедь, нам интересно будет слушать проповедь практически любого человека. Наш интерес проповедь. Нам просто интересно, как он проповедует. Потому что проповедь – это рыцарство. Это раса рыцарства. Тут есть какое-то соревнование, дружеские отношения, соревнования, даже соперничество. И мы слушаем, как в Ижорах. Когда было раньше, меня преданные спросили, как насчет проповеди, кто может проповедовать, кто не может, классы давать по Бхагаватам, как это все распределить. Я спросил, а кто умеет проповедовать, а мы еще не знаем. Я не знал тоже, собственно, я думал, давайте по очереди попробуем просто вот всех, и будет видно, кто сам захочет, кто лучше получается, и вот так. Преданные согласились, им стало очень интересно. Знаете, они стали приходить на Бхагаватам, и просто интересно было, как кто проповедует. А? Потому что все были проповедниками, все распространили книги, все хотели говорить о Кришне. Всем было интересно, кто как проповедует. Они были равными там в основном в Жорах. И вот слушали сегодня одного. И иногда такое несли, вообще слушать было странно. Вроде бы люди читали книги и все, но такое говорили. С таким багажом приходили. Как бы все это проявляется, на Бхагаватам все проявится, все, что у вас есть. Все, что хотите и не хотите, все выйдет наружу. И преданные начали понимать друг друга. Ага, так вы не знали, то у него философия, погодите, совсем другая. Они там проповедовали ему. Все становились большими еще проповедниками. То есть проповедники те, кто должны знать истину. И они борются за знания, они обсуждают, они достигают какого-то понимания, а потом они сотрудничают. Проповедник не будет сотрудничать, если нет понимания какого-то. Это настроение проповедника. Но если кто-то скажет, так, при чем здесь вообще это настроение? Просто нужно распределить обязанности и работать, и все. Деньги даешь, работает, не даешь, не работает. Все будет так, можно контролировать все. Этот принцип, да, действует, но это не наш принцип. Это не принцип варнашрама дхармы, так скажем. Это какой-то другой принцип, материальный принцип. И преданные, они не любят такие принципы. Не хотят таких принципов. Но кто из нас хочет, чтобы нами контролировали вот через деньги? На тебе сегодня вот 1000 рублей, дай лекцию по Бхагавату, хорошую только. Понимаешь, хорошую лекцию. Вот 1000 тебе дам, если ты хорошую лекцию даешь. Плохую дашь, не дам 1000. Как это вообще возможно применить такой принцип? В проповеди. Невозможно применить такой принцип.
Все, конец проповеди тут же. Сознание оскверняется мгновенно. Такими отношениями, деньгами невозможно. Нет. Нет. Бесплатно получаем, бесплатно раздаем. Вот так. Что это уж слишком дорого, нельзя купить. Бриллианты все равно мы не купим. Господь не тебе надо, взломал склад, говорит, и раздает бесплатно. Цена есть, но цена вера. Есть вера, дается любовь к Богу. Но если мало веры, что делать? Он дает любовь к Богу, говорит, и возвращает еще снова эту же веру, что вы еще могли купить. Господь не тебе надо, безграничная милость. Господь читание на его свадьбе, пример, когда была его свадьба, там был такой праздник, и пришло, там тысячи людей пришли туда принимать просад, и было угощение для браманов, подарки для каждого раздавалось. Он видел это, что он сделал? Он увеличил количество подарков в 3 раза. И всем браманам стало стыдно. Им стало очень стыдно за это поведение. Так они очищались. То есть щедрость Господа читания безгранична. Но что имеется в виду щедрость Господа читания? Кажется, что если я ничего не делаю, то и щедрости нет. Да, я должен брать, я должен взять. Прежде чем взять, пропаганда говорит, нужно выбросить из рук то, что есть сейчас. Не имеет никакой цены. Практически никакой с позиции брамана, никакие. Никакие ценности материальные нельзя сравнить. Человек должен выбросить, должен пожертвовать 4 вещами. Мисоедение, интоксикация, азартные игры, незаконный секс. Просто забыть об этом. Иногда преданные просто думают, а почему нельзя, а почему все-таки нельзя? Материалисты так спрашивают все время, а почему нельзя? В медицинском институте мне устроили там целый дебош. 5-й курс, почему нельзя есть мясо? Они просто такой бунт устроили в Алмате. У нас там были с собой юрведисты, мы стали там проводить что-то, какие-то программы, хотели пригласить там людей, специалистов в медицине тоже, которые бы доказали, что наш институт, наше образование говорит, что нужно есть то, нужно есть это и прочее. Образованные люди. И если у преданного возникает тоже мысль, а почему так уж строго? Это не сознание брамана. Да, принципы должны быть утверждены строго. Насколько я им следую, это другой вопрос, но я не должен их менять. Принципы. Не должен себя противопоставлять. Прабхупад говорит, человек не противопоставляет этим принципам. Вот, это нормально. Он может не соблюдать эти принципы. Но зачем я буду себе противопоставлять принципам? Нет, не нужно это делать. И тогда он прогрессирует. Он принимается как часть движения, как часть брамана. Он себя не противопоставляет. В любом случае мы частички Кришны с достоинствами или недостатками все равно такие остаемся. Поэтому он принимается такой, какой есть. Но если он противопоставляет, как же он может приниматься? Как же он может приниматься? Он не может приниматься. Он уже не часть движения, если он противопоставляет себя. Итак, если я могу соблюдать все эти принципы строго, хорошо. Если нет, я не должен противопоставлять, должен учиться этому. И ждать, пока я смогу это сделать. Как мы приводили пример с человеком, ему понадобилось 10 лет на это. 10 лет он ждал инициации. Просто он учился соблюдать регулирующие принципы. Сначала он нарушал их все эти принципы. Просто все. Было движение, повторял мантру. Все 4 принципа, он мне подсказал об этом. Нарушал, живя вашими. И он пропадал куда-то, говорит, в это время нарушал все. Я, говорит, воровал, и пил, и курил, и делал все остальное. Как будто нарочно он хотел это делать. Что-то во мне, говорит, такое было. Я просто срывался. Такие были его привязанности. На это у него ушло 10 лет. Через 10 лет он стал иным человеком. Это сознание демоническое ушло от него, посмотрите, он себя не противопоставлял, он знал, что это надо делать. Он был убежден в этом. Он говорил, о, ваши принципы, зачем они нужны вообще? Нет, он сказал. И 10 лет прошло, он научился этому. Он родился заново, этот человек. Я видел эту разницу, он родился фактически заново, этот человек. Теперь он соблюдает принципы, ждет инициации, все в порядке. Наш человек, ты стал, он предан, он и был преданным. Но он имел проблемы, вот и все, преданность с проблемами. Итак, преданный тот, кто не противостоит себе философии, под этим принципом, и он достигает результата, осознания брамана. И это важно. Тот, кто достигает осознания брамана, он должен утвердить эту истину. Говорится, что даже во времена преследования он не должен скрывать это знание. При всех обстоятельствах, говорится. Прямыми и косвенными путями. Это требует большого мужества и смелости в определенных обстоятельствах. Как преданные проповедуют в мусульманских странах, скажем, Алма-Ата, Средняя Азия, где я живу, это не такая уж мусульманская страна, они опасно там проповедуют совершенно. Вы там не найдете таких уж мусульман, может быть, они есть где-то, но они, их не так уж и много. Но если на улице кто-то вас спросит, а почему вы приняли индийскую религию, здесь мусульмане, и мы просто говорим, вы мусульманин, вы следуете всем мусульманским заповедям Корана, выясняется, что нет, никакой не мусульманин. А кто же выясняется, что он просто киргиз или казах, вот и все. И тогда мы говорим, что душа, она не имеет национальности, мы просто проповедуем, и люди нормально принимают. Но если пойдете глубже туда, за Чимкент, Ташкент, там уже сложно. Недавно там бомбу взорвали под президентом страны. Знаете? Ну что он демон? Он страшный атеист там, оказывается. Он даже запрещает мусульманскую религию там. Намаз нельзя петь в мечети, потому что утром люди спят. А философия какова? Его взорвали религиозные фанатики. Он остался живой и выпустил книгу после этого. Что-то о Боге и себе. Ну, как бы пытаясь показать, что он тоже имеет какое-то отношение к религии, потому что его просто ненавидели за это люди. То есть рассказывали ташкентские преданные. И там сейчас опасно распространять книги, но там некоторые преданные делают это. Сейчас их могут даже посадить в тюрьму вот в этой ситуации, когда вообще религия она считается опасной, взрывают там что-то. А если пойдете дальше в Душанбе, там тоже там еще сложнее. А типа эти мусульманские эмираты, скажем, Дубай, очень богатое место. Знаете, как не верят в Аллаха? Нам еще нужно научиться такой вере. А как они научились такому? Молитва. Это пустыня. Преданные поехали туда, они показали фотографии. Город в пустыне. Там нет воды, там соленое море. Откуда вода? Вода вся привозная. Представьте, весь город привозная вода. Практически. Деревья все вертолетами, самолетами привезены в городе, растут. Под каждым деревом капельница воды. Вот так вот. Откуда такие деньги, а? Смотрите, какое богатство у них. Было дело так, расскажу. Они жили на берегу этого моря в своих кишлаках. Не так много людей. И очень трудно было жить в тех условиях. Где это? Каменистая пустыня просто. Это рассказали преданные, которые были в Дубае. Они приехали оттуда там. Там есть русские преданные. Удивительно, что русские преданные там в Дубае есть. Они повторяют мантру, они собираются, они проповедуют там. Ученики проповедуют, что с вами, мы знаем, там есть. И эти люди молились Аллаху, вот и все. Дай нам богатство. Они просили богатства. Дай нам нормальной жизни. Они молились годами. Очень упорно. И в какой-то момент, говорится, из-под земли стали бить фонтаны нефти. Просто вырвались. Черное золото. Просто там, где они молились. И до сих пор эта нефть так и бьет оттуда. Они качают нефть в одну сторону, а воду с другой стороны. Вот так вот. На обмен просто. Им не жалко. Столько нефти. Столько денег. Купаются в роскоши. Эти шейхи, они знают, дал Аллах. Этот Боб, ученик Прабхупады будущий, который вот есть книжка, «Совершенный вопрос, совершенный ответ», он спрашивает Прабхупаду, а Кришна даст богатство, если попросить его? Прабхупада сразу отвечает, несомненно. Сразу отвечает, несомненно. Конечно, даст. И даже если человек негодяй, и он просит богатство, он получит. Если он просит Кришну о чем-то, он уже не негодяй. Он уже не может быть негодяем на 100%. Это уже благочестивый человек. Даст, Кришна несомненно даст ему богатство. И вот пример, смотрите. В Дубае они получили богатство, преданные Аллаха. И теперь это их религия, они охраняют ее, чтобы никакая другая религия не пришла, потому что никакая другая религия не дает столько нефти, как мусульманская религия. Если у вас косичка, они сразу спросят прямо на улице, а что это у вас там такое висит вообще-то? А что у вас там в руках? Вы что повторяете? Ну-ка произнесите вслух, что вы повторяете? Если что-то не то повторите, будут проблемы. Там милиция, полиция вас тут же вышлют из страны, в лучшем случае. И преданные там проповедуют. Тем не менее. Есть преданные. Большие деньги. Очень богатые. Религия. И хорошо. Давайте разберемся, почему мы не имеем этих фонтанов нефти. Кришна говорится, он очень разумен. И главное богатство – осознание брахмана. Прабхупада объясняет в одном месте, что когда человек получает сознание Кришны, утверждает в сознании Кришны, тогда Кришна может дать ему любые богатства. Любые богатства. Когда он утверждает в сознании Кришны. Пока он не утвердился в сознании Кришны, Кришна не даст ему богатства. Он даже отнимет у него богатство. Как царь Мучукунда. Он был очень богат. Он был царем мира в свое время. Он правил на этой планете так, что он общался с полубогами. Такая могучая личность. И он был сильно привязан к этому. Но однажды встретил Гаргамуни. Гаргачарию. Не нашего Гаргачарию. Другого Гаргачарию. Тот Гаргамуни. И Гаргамуни, он разговаривал с ним. Поскольку царь был очень благочестив, он мог увидеться с такими чистыми преданными, как Гаргамуни. И Гаргамуни говорил с ним Гаргачарьи и произвел на него впечатление своей преданностью и отречением, и знанием. То есть недолго это было общение, но произвело сильное впечатление. И царь Мучукунда подумал внутри себя, что он тоже хотел бы достичь такой вот духовной свободы. Это было недолго. Он не практиковал как бы вот регулярно духовную практику, он занимался делами управления. Но поскольку на него это произвело впечатление, где-то в глубине сердца у него появилось желание это. И полубоги его потом, Картикея, военачальник полубогов, он пригласил его на райские планеты сражаться, помочь в сражении. Это было из уважения Картикея, поскольку он совершал много жертвоприношений. И чтобы он прославился, он был великим воином и так далее. И Мучукунда, он очень был горд этим, что полубоги сами обратились к нему за помощью. Он оставил свое царство и поднялся на райские планеты и стал сражаться. В течение тысяч лет полубоги дали ему благословение, что он жил по райскому измерению времени, и прошло много лет. Но он все же был обыкновенным человеком, и он устал. Он устал настолько, что даже двигаться не мог почти. И когда Картикея увидел, он сказал: «Мучукунда, тебе пора отдыхать, возвращайся домой. Но я хочу тебе напомнить, что твоих родственников живых уже нет никого. Прошло время. Ты можешь вернуться, но у тебя нет царства, у тебя нет денег, у тебя нет родственников, жена, дети, никто тебя не знает там. Попроси любое благословение, которое ты хочешь. Ты послужил нам, попроси благословение». И он мог попросить благословение, богатство и все остальное, но Мучукунда был очень усталый в то время. Полностью истощенный, тысячи лет он сражался, и он был настолько изнурен физически, он сказал: «Я хочу спать. Дай мне благословение, чтобы я мог выспаться, восстановить свои силы. Чтобы никто меня раньше времени не будил, а если разбудит, я испилю этого человека взглядом». Это была его как бы цель восстановления жизни, без сна невозможно. И он просил просто спокойный сон, чтобы никто не тревожил меня. И Картикея сказал: «Ты выспишься в волю, не волнуйся. Все будет в порядке, иди спать». Он вернулся на землю, и поскольку он хотел спать, он даже не был обеспокоен тем, что он потерял царство. Знаете, ему все равно уже было, просто хотел спать и все. И мы знаем дальше эту историю. Он спал в этой пещере долгое время. Кришна помнил, что Гаргамуни пробудил в нем это желание преданности. Отнял у него царство таким путем. Смотрите, Кришна отнял у него царство. Отнял все привязанности. Ни одного знакомого человека не было у него. Более того, юга сменилась, и он был уже другой. Он не мог ни с каким человеком вступить даже в отношения. Другая юга, другая эпоха. Он остался один, как перст. Но Кришна сам пришел в его пещеру. Значит, он убил там Калаявану, мы знаем, Кришна подставил Калаявану, он очень хитрый. Мучукунда убил Калаявану, он тут же убил Кришну после этого. И когда он убил Кришну, эта преданность пробудилась в нем когда-то очень-очень давно, многие-многие тысячи лет назад, он поговорил с Гаргачарьей, не с нашим Гаргачарьей. Не знаю, может быть, и с нашим Гаргачарьей. Но так или иначе, Кришна откликнулся на его желание. В какой-то момент он сам явился перед ним и говорит: «Мучукунда, ты можешь смотреть на меня сколько хочешь теперь, сколько пожелаешь». Он сам пришел перед ним. Я говорю: «Сколько хочешь, только и смотреть». И он начинает вспоминать всю свою жизнь, Мучукунда. Перед ним Кришна смотрит на него и говорит: «Вспоминай всю свою жизнь, как он жил, как он кичился своим богатством, властью, как все это было глупо, как временно, тогда, когда все это ушло от него, когда все сменилось, когда юга наступила другая, когда все было в прошлом. И когда перед ним стоял Кришна, присутствие Кришны, все иллюзии развеялись в Мучукунде». И он понял: особая милость какая-то. А я и не заслужил этого. У меня было все, но когда я входил во дворец, царицы со мной играли, как с игрушечной собачкой. И я не замечал этого, что я игрушка просто в руках Майи. И так он стал говорить очень философские, очень разумные вещи. И потом Кришна говорит: «Проси благословения опять, раз он тут». Но когда мудрец говорит «проси благословения», он испытывает человека всегда. Это испытание. Как однажды во время марафона Говинда Махарадж позвал меня.
В Алмате.
Марафон Шрилы Прабхупады был. И он там требовал приятных таких результатов. Знаете, он там так вообще их гонял. Говинда Махарадж умеет, там ученики. Все просто пищали. Там невозможно было терпеть ноги. И некоторые там роптали: «Вот мы уже устали, так невозможно в таком темпе». И он позвал меня и говорит: «Чадаш, как ты думаешь? Наверное, преданные устали. Наверное, отменим марафон. Проведем сейчас фестиваль, праздник сразу же. Достаточно». Ну, странно, Говинда Махарадж говорит на лекции одно, меня позвал, говорит, другое. Но я догадался, в чем тут дело. Я сказал, Махарадж, ни в коем случае. Нужно продолжать. Он оценил, говорит, да, нужно продолжать. Он просто хотел увидеть, что я там проповедую на Бхагаватам. Какое мое мнение? Не должно быть двух мнений. Нужно поддерживать мнение авторитета. Нужно доверять. И в данном случае у меня мозги оказались на месте. Я не поддержал эту слабую линию. Прабхупада всегда поддерживал только сильную линию. Нельзя поддерживать слабые вещи. Нельзя оправдывать то, что слабо. И также Кришна спросил Мачукунда, проси благословения. Но Мачукунда был очень разумен в это время. Он сказал, Кришна, я хочу просто, дай мне благословение, помнить тебя, где бы я ни был. Он понимал, в чем теперь секрет совершенства. И если человек помнит Кришну, все, он видит совершенство при всех обстоятельствах, тут написано. Всегда будет в сознании брахмана. Никогда не будет зависим от материальных условий, от таких власть, денег, каких-то обстоятельств. Получает полную свободу в служении Богу. Весь мир – дом для такого человека. Он все обретает, наоборот. Люди сами себе установили границы. Сами. Бог не устанавливает никаких границ. Живите, весь мир ваш. Они сами установили границы, сами себе устроили квартиры, заборы, замки. Они сами себя запирают за этими замками и заборами. Замечали такую вещь? Никто их не заставляет это делать. Бог нигде не пишет этого в Бхагавад-гите или в Бхагавате. Иллюзия. Поэтому говорит, дай мне эту способность помнить о тебе. И все замки, и все эти заборы, они распадутся просто. Живи, весь мир твой. Это мир Бога. Служение Богу весь мир можешь взять. Тогда получай любые богатства. Но богатство преданный даже не думает. Он думает, это энергия Бога. А это осознание брахмана. Так осознание брахмана, оно означает жизнь брахмана, образ жизни брахмана. Прабхупада говорит, это образ жизни наша, философия – это образ жизни. Чистый образ жизни, правильная философия, правильная деятельность достигает совершенства человека через практику сознания Кришны. И самое важное, что нужно понять, этот стих очень важен, Прабхупада дает самый большой комментарий, пожалуй, к этому стиху. 10 листов он пишет, целая брошюра здесь, очень важно. Вот этот момент при всех обстоятельствах. Скажем, в этих обстоятельствах мы слушаем и нам нравится, а если обстоятельства изменятся? Нужно сделать так, чтобы мы продолжали служить Кришне. Даже если обстоятельства изменятся. Потому что в исконе тоже обстоятельства могут меняться. Мы зависим от экономических обстоятельств, политических обстоятельств. Если начнутся гонения, а если будет очень плохая политическая обстановка, скажем, что нужно? Ничего не нужно. Нужно продолжать преданное служение. При всех обстоятельствах. Не нужно забывать, поэтому нужно помнить. Помнить – это самое важное, все временно, это вечное. И это считается самым важным, помнить Кришну и никогда не забывать. Поэтому важно усвоить этот принцип сарватра, при всех обстоятельствах, всегда. Что бы ни было на физическом уровне, на уровне речи или ума, нужно продолжать служить Кришне. И это бывает очень трудно, особенно старым преданным, когда уже в уме все перемешивается со временем. Бывает так, что почва под ног уходит у старых преданных. Им труднее, чем младшим в каком-то смысле. То есть испытания тоньше для старших преданных. Нужно помнить сарватра при всех обстоятельствах. Не забывать. Не забывать, что мы получаем это знание милостью духовного учителя Шрилы Прабхупады. По цепи преемственности. При всех обстоятельствах нужно держаться за это. Так мы никогда не отклонимся от истины. Мы останемся брахманами, вайшнавами. Это очень важно. У Майи хороший арсенал есть. Но сарватра при всех обстоятельствах. Как есть детская игра в Гурукуле на приз Харидаса Такура. Знаете эту игру, да? Они повторяют мантру, дети, а их всяческим способом пытаются отвлечь. Их обманывают, или как-то раздражают, или шутят, чтобы они рассмеялись. Что-то вот постоянно, все там люди шумят и мешают им, и они должны все равно при всех обстоятельствах слушать мантру. И такие уловки используют, знаете, эти преподаватели, не такие изощренные, и другие дети, что иногда человек обманывается, о, все, надо прекращать. Они сказали, ну все, вы тут уже повторяете, вас невозможно сбить с толку, у нас уже, смотрите, кончается время праздника, что мы тут с вами сидим? И все давайте уходим, все уходим. И все уходят. Ребенок, да, игра окончена, понятно, ну зачем же продолжать? А, это обман был, майя. Потому что там было определенное условие, когда можно прекратить. Только при определенном условии можно прекратить. И ребенок иногда забывает об этом, смотрите, психология такова. То есть меняются обстоятельства, нужно быть внимательным. При перемене обстоятельств мы не должны менять свое сознание. Сознание Кришны называется, вечное. Хари Кришна. прямые косвенные методы. Мы в прошлый раз на начало комментария этого стиха как раз, по-моему, объясняли, да, этот момент. Говорили, есть прямые и косвенные. Праврити, неврити, марк. Неврити, марк — это прямой путь. Есть Кришна, и я служу ему, все, больше ничего. И праврити, марк — это косвенный метод. Есть Кришна, я служу ему, но я также и выполняю свои желания какие-то одновременно. Это варна, шрама, дхарма. Здесь есть материальные обязанности, я хочу заниматься этим. Есть семья, я хочу заниматься также этим. Но также есть Кришна, я делаю это для него. Это космос.
Вначале говорят, что слушание – это самое важное для сессии. А в лекции сказали, что слушание может становиться слушанием Кришны, это может быть шоу. Если просто слушать, то очень лучше. Я просто хотел спросить, а каков результат, если проповедь становится шоу? И как избегать шоу слушания Кришны из проповеди?
Да, прежде всего так будет происходить. Не думайте, что этого не будет происходить. Это будет происходить с каждым из нас, с каждым проповедником. Иногда это будет превращаться в шоу. Почему? Поскольку иногда нас будут одолевать такие привязанности, мы подумаем, как же делать, чтобы люди приняли сознание Кришны. Очень мало принимают сознание Кришны. И мы попытаемся удовлетворять чувства людей, это будет шоу. В этом случае мы теряем брахманический уровень. Это становится деятельностью шудры. Например, шудра может выйти на сцену и говорить такие вещи, что люди будут слушать ее часами и смеяться при этом. И интересно будет слушать. Это артист называется, талантливый артист. Он вживается в роль, он все видит, о чем он говорит, представляет сам, у него все работает. Но для удовлетворения чувств он это делает, других. И их любят, таких людей, их прославляют, что для шудры очень важно славу обрести, это самое важное в жизни. Они известные актеры становятся, их все знают, и для них это совершенство жизни. Это уровень шудры. Но Прабхупада, один человек сказал, Прабхупада, вы проповедуете четыре принципа. У вас такая философия, но эти ваши принципы никто не придет. Мало будет последователей. Проповедуете три принципа. Или три с половиной. У вас будет миллионы последователей. Прабхупада сказал, нет, это не будет уже сознание, конечно, это будет шоу. Зачем нам неискренние последователи? Они разрушат движение. Проповедуйте четыре принципа. Неискренние придут надолго сюда. Мы замечали, иногда в какой-нибудь интеллигентной среде, где-нибудь на предприятии, мы даем лекцию, и мы избегаем этих принципов полностью. Просто даем привлекательную сторону сознания Кришны, как философию, как различные истории, как мудрость. И все люди, они очень хорошо реагируют. Замечательно, здорово. Потом некоторые приходят в храм даже и слышат четыре принципа, и больше их не увидите. И нам они нужны, такие люди. Кто сказал, что они нам нужны? Но они просто знают, что такое сознание Кришны. Просто знают. Они узнали достаточно это для них. Поэтому проповедник, он должен как бы, ну, быть честным. Правильно проповедовать. Понятно, что бывает так, что человек просто возбуждает умы этими принципами. Так не нужно делать. Но мы не должны скрывать их. И вот это самый острый момент. Со студентами это всегда, как правило, самый острый момент. Как только мы начинаем объяснять четыре принципа, тут у них начинаются проблемы. Они все слушают, и хорошо. Пока это приятно слушать. Но когда четыре принципа, у них начинаются проблемы, они начинают протестовать. Студенты. И тут вы уже увидите, что не так уж многие люди готовы принять сознание Кришны, хотят принять. Но если мы скроем принципы, придет много людей. Но они развалят наше движение.
Шоу
слушания. Если кто-то дает шоу, то слушание будет оно, ну, довольно поверхностным. Хотя это может быть интересное шоу. Иногда это неплохо в виде какого-то спектакля говорить. Иногда это даже развлекает преданных. Иногда бывает скучно быть серьезным, постоянно таким ментальным и серьезным. Иногда какое-то шоу, это какие-то шутки, анекдоты могут быть в лекции. Это может быть. Может быть. Но если это становится целью, самоцелью, развлекательной программы давать, преданные должны учиться слушать философию. Если мы видим, что преданные засыпают на философских классах, это нехорошо. И просыпаются только на шоу, это нехорошо. Нужно учиться слушать целиком все, что Прабхупада дает. Слушание означает понимание вещей. Если мы слушаем, мы понимаем. Если мы не понимаем, мы спрашиваем. Вот и все, весь процесс. Но принцип слушания. Иногда мы слушаем, но не понимаем. Значит, что? Нужно спросить. Нужно добиться понимания, ясности какой-то. Тогда это не шоу. Это критерии чистоты, место, время, обстоятельства. Иногда мы не говорим о регулирующих принципах. Это место, время, обстоятельства. Помните, Индрадюна сам был в Амазонке. Он не говорил о принципах там. Они неприменимы в тех условиях вообще. Люди живут, там нет интоксикации у них в этой Амазонке. Мясо рыбояет, но там нечего другое, там джунгли. Вы не можете посадить пшеницу или овощи. Не приходится есть змей. Рыбу. Незаконный секс, из 10, 2 или 1 выживает ребенок. Неприменимы. Он сказал, что эти 4 принципа были неприменимы в тех условиях. Он стал говорить просто так лишнее все. В наших условиях нужно видеть, да, насколько это применимо. Если вы проповедуете, скажем, для солдат в армии и говорите, станьте вегетарианцами, у них будут проблемы. И с начальством, и там, понятное дело, что там будут проблемы. Что там систему изменить невозможно. Они вынуждены есть то, что им дают. Так ведь. Мы можем просто упомянуть вскользь этот принцип. Вскользь упомянуть. Но не рассматривать его подробно в тех условиях, например. Так мы обескураживаемся. Да? Представьте. Или Прабхупада беседовал с кардиналом Даниэлю, например. И он увидел, что этот человек мясоед. Сознание мясоеда, он не примет этот, он не понимает этот принцип, почему нельзя убить животное, почему? Ну, ради человека, почему нельзя это сделать? Он одно и то же повторяет, он не слышит ничего. Тогда он говорит, что есть разные животные, хотя бы не убивайте коров, убивайте этих коз, свиней, что-то такое. Видите, он дает какие-то уступки в этом случае. Место, время, обстоятельства. Если вы встречаете такого человека, ракшатичного человека, как вы можете давать ему эти принципы? Но мы упоминаем о них все равно. Где-то упоминаем вскользь в этих принципах. Как правило, в общественных местах мы вскользь упоминаем, что есть такие принципы, это наши принципы, и все. И мы забываем дальше продолжать тему. Всегда, когда мы начинаем подробно объяснять эти принципы для публики, начинается напряжение. Напряжение у них начинается, возбуждение. Поэтому сначала осознание Кришны как философию даем, вскользь эти принципы упоминаются. Но упорно знание сначала. Хотя мы видели, что иногда была успешная проповедь о регулирующих принципах. В те времена, когда мы начинали, в основном преданные проповедовали только 4 принципа регулирующих. Философии не знали так уж. И наша вся философия укладывала 4 принципа регулирующих. Все. Вот не нужно делать так, так и так. А если вы делаете, вы не можете понять Бога, да и вы не сможете. И мы доказывали, что это все плохо. Конечно, люди возбуждались, и были там очень, очень обиженные часто, что такая проповедь была насильственная. Но, знаете, приходили такие люди, которые хотели соблюдать принципы, тем не менее. Именно такие откликались, а другие нет. Другие возмущались. Приходили единицы, это были очень такие сильные, упорные. Они сразу начинали принципы соблюдать, мантру повторять. Сразу такие выявлялись. Поэтому, если мы даем для общей как бы публики много новых людей, мы даем как в виде шоу их как бы традиции. Песни, танцы. Немного о философии, ну, чуть-чуть о регулирующих принципах, снова песни, танцы и так далее. И, ну, хотя это не наши принципы, тут очень хорошо, не думаю. Это очень важно. Тут очень хорошо, так весело. Но если мы уже говорим с теми, кто хочет быть более серьезными последователями, то есть мы уже принципы даем более серьезные, более в другой уровень. Такого начала было, да. То есть определенные были уступки для того, чтобы люди продвигались, чего-то начали продвижение, они не могли соблюдать принципы, значит, ну что они могли делать? Мантру были готовы повторять, хорошо. Прабхупада согласился, что не будут повторять мантру, не требовали больше ничего. Но понятно, что это была уступка для того, чтобы поднять их на уровень соблюдения четырех принципов целиком. Это был просто метод Прабхупады. А в другом случае, когда кто-то из домохозяев спрашивал Прабхупаду насчет этого четвертого принципа, Прабхупада не шел на компромисс. Раз в месяц для зачать детей, и все. Конечно.
И потом они очистятся.
Конечно. Если они стремятся, им нравится Хари Кришна мантра, этого достаточно. Можно сказать, что ну, пока вот от мяса можете отказаться, если хотите, это очень поможет. Вот этот принцип считается наиболее важным здесь. Обычно мы так говорим студентам. Вот есть четыре принципа, но если вы хотите, вам нравится этот метод, возьмите хотя бы, вот, скажем, вегетарианство и мантру. И попробуйте. И они чувствуют, что вот это для них уже какая-то есть возможность шаг сделать. Для них стать вегетарианцем — это большой подвиг вообще. Для многих людей. Это большая перемена в жизни. Мы уже и забыли о том, что мы вегетарианцы, но для человека, представьте, для него это большая перемена в жизни. Плюс мантра и начало для него жизни, конечно.
Можно ли
вегетарианцам
говорить, что мантру, но если он не может, то нарушать принцип. Но главное, чтобы он мантру. А потом в дальнейшем как бы рассчитывать ему проповедовать.
Если он не инициированный, да? Конечно. Но только инициированно нельзя так проповедовать. Нехорошо будет. Так, постепенно, если чистота уйдет, нехорошо. То есть мы должны готовить людей, если они хотят инициации, они должны понять всю серьезность этого. Это касается принципов. Нельзя дешево давать инициации, нет.
Я имею в виду, таких людей просто
Да, они знают о принципах, но вы говорите, хорошо, нарушайте пока эти принципы. Они же знают, что есть принципы, что они их нарушают. Уже это достаточно, что они приняли, что они нарушают принципы. Уже это прогресс. Другие не признают вообще этого, что это греховная деятельность. Поэтому они знают, что они нарушают. И они повторяют. И чем больше не повторяют, тем больше не знают, что они нарушают. Так все это срабатывает. Потому что Кришна им самому сердцу уже начинает говорить, ты нарушаешь. Ты греховный человек. Он же не просто преданный сказал, а изнутри сердца этот человек получает. Потому что он повторяет. В конце концов, он думает, сколько можно нарушать? Да, я, конечно, хоть что-нибудь начну соблюдать. Он сам решается на это, знаете. Так человек обычно не понимает, да? Но когда его пугают чем-то, говорит, да все понятно, так бы сразу и сказал. Это вопрос просто разницы сознания, разницы состояния сознания. Вот у него меняется сознание, когда повторяет мантру. Ну да почему бы нет, в конце концов? У него возникает какая-то сила вдруг, энергия как-то из него исходит. Да, попробую. Решимость. Если он хорошо повторяет, общается с преданными, но если он мошенник и негодяй, если говорит Прабхупада, то он не изменится, конечно же. То есть не так, что мы должны автоматически измениться, нет. Если кто-то не хочет изменяться, как же он изменится? Не изменится. Смягчать и менять — это разные вещи. Мы можем смягчать для кого-то, но не менять принципы. Мы говорим, что принцип вот таков. Но если ты не можешь, хорошо, уступку тебе, личную уступку. Вот так это можно. Но это не меняется, не должно меняться. Иначе не привлекутся чистые последователи, правильно? Они не узнают об этом. Если мы смягчаем эти обстоятельства, скажем, или меняем, да, то придет другая категория людей совсем. У них будут другие цели. Их цель уже не будет любовь к Богу. Заметьте такую вещь. Они могут сказать, что удобно жить с какими-то мягкими принципами, возможно, но они не достигнут цели любви к Богу, у них другая цель уже. Это уже другое движение фактически. Это только внешне напоминает сознание Кришны. Что-то другое уже.
Может ли он давать класс по баллам?
А это решают авторитеты, я не знаю.
Если
авторитет берет на себя, да, эту ответственность, да, он может там сказать. Инициированный преданный, если авторитет разрешил, может.
Ну а как тогда чистота? Что же он будет говорить, если он не соблюдает почти все принципы, может, три не соблюдает?
Есть еще также мотивы, которые может понимать авторитеты, могут не понимать другие преданные. Особенно новички, они очень фанатичны, они очень жесткие бывают, жестокие бывают, как дети, жестокие, к ошибкам родителей. И как, например, когда я был в армии, я спросил одного человека, начальника, был подполковник, по-моему. Я сказал, почему, если солдат принимает интоксикацию, его сразу отправляют на губу, например. А если офицер напивается, то мягче наказание. Это же пример должен быть, должны быть какие-то равные, видимо, условия. Ты просто спросил, почему так? Он говорит, ты служишь 2 года, а он служит всю жизнь. Есть разница в этом. То есть стал объяснять просто человеческую сторону. Это было понятно. Для меня было понятно в то время. Есть разница между старым преданным и младшим преданным. И, то есть старший преданный, он давно уже идет этим путем, давно соблюдает принципы. Иногда, если он нарушил этот принцип, так случается с некоторыми, то за это не отвергается человек. И для того, чтобы дать ему возможность очиститься, как-то получить какое-то признание, поддержку от преданных, авторитет может попросить, дай класс, помогает, как будто ничего не произошло. Новички должны смиренно слушать в этом случае сидеть. Не должны бунтовать. Что там другая психология. Поэтому если авторитет каким-то образом санкционировал, это нормально. Нужно положиться на его опыт. Возможно, он это сделал для того, чтобы поддержать этого человека. Помочь ему. Я не знаю ситуацию, я просто привожу какой-то свой пример. Но с другой стороны, когда Прабхупада узнал, что какие-то майявади приходили в храм в Париже и их садили на вьясасану, слушали их лекции, Прабхупада был очень к ней недоволен был. Имперсоналисты какие-то были, из каких-то собраний. Был очень недоволен этим. Должен научиться быть вайшнавом. В этом суть. Вайшнавы бывают разных уровней. Конечно, матьяма, уттама. Обычно мы так видим преданных. Сквозь призму вот этих уровней. Конечно, вайшнав имеет все недостатки. То, что вы сейчас сказали, перечислили. Но он вайшнав, потому что он хочет служить Кришне, он служит Кришне. Он предан Кришне. Значит, он принимается как вайшнав. Вот и все. Все, он уже вайшнав. Поэтому он не должен внешне форсировать обстоятельства, он должен внутренне это делать. Когда он доходит до уровня внутренних перемен, это уже начало матьяма тхикари. То есть когда он начинает жить баджана крия осознанно, это уже уровень матьяма тхикари. Вот весь форсаж. То есть должна присутствовать внутренняя жизнь, не только внешние усилия. Он принимает это как вайшнав уже. Все мы вайшнавы, просто мы все разные уровни. Если кто-то внимательно контролирует ум, совершая преданное служение, это уровень чистого преданного, который может контролировать ум, совершая садхана бхакти. Начинающий преданный еще не может. Вот он должен форсировать это. Тогда он должен совершать, начать усилия. Вот это начало означает, что это начало матьяма тхикари. Это означает, что нужен не такой неофит. Если он сознательно усилия может применять. И качества, они определенно будут мешать. Например, мы хотим внимательно воспевать Святое Имя. Но есть препятствия, например, гнев. Мы видим, что он мешает нам воспевать. Мы не можем слушать Святое Имя. Если мы с кем-то поссорились, мы повторяем, и все в уме это крутится постоянно. Или зависть. Вы повторяете, но все какие-то мысли идут в какую-то одну сторону, вы видите, объект зависти есть. Вы не можете повторять это. Тогда вы начинаете качество культивировать. Когда вы думаете, я завидую этому человеку, значит, я должен послужить ему. Иначе не смогу Святое Имя повторять. Я гневаюсь, я должен научиться терпеть. Вы берете себя в руки и вы просите Святое Имя помочь. Это получается. Все, вы со Святым Именем начинаете делать удивительные вещи. Внутренние. И постепенно эти недостатки уходят, и вы начинаете воспевать ближе, еще ближе, еще ближе, еще ближе. И вы наполняетесь радостью, счастьем, как хорошо, что все это уходит. И вы уже приобретаете опыт, как недостатки, можно от них избавляться. Вы лично знаете, как это возможно становится в практике. И ваша духовная жизнь становится вашей духовной жизнью. Это то, что вы делаете в сознании Кришны. Это ваше желание служить. Это становится вашей жизнью. Сначала мы думаем, это нужно духовному учителю, это его стандарты, и вот мы делаем, как он хочет. И мы принимаем это все как бы на внешнем уровне. И долгое время человек думает, что он достиг какого-то уровня, поскольку он на внешнем уровне уже все совершает. Ему не трудно вставать рано, что он другого повторяет, каждый день распространяет. Все. Но это все еще на внешнем уровне, садана на бхакти, внешний. И человек, как бы, когда привыкает к этому, думает, что он уже стал таким. Просто привычку вырабатывает к этому образу жизни, он думает, что он стал таким. Как в армии солдат привыкает к распорядку дня. И видно, что ему нетрудно что-то соблюдать, и он стал таким. Но выпустить его на свободу, на волю, он опять станет другим человеком. То есть его природа другая на самом деле. Может быть, он по природе не солдат. Также здесь сознание становится нашим образом жизни. Внутренним образом жизни. Не просто, что я привык к садхана бхакти, как-то вот эта благость меня немножко держит в чистом виде. Но ситуация меняется, я женился, и все кончается. Неправильно. То есть должна проникнуть вглубь, стать нашим. Главное – это воспевание Святого Имени. И для того, чтобы это делать, нужна внешняя деятельность, и ее нужно делать качественно. Принимается одинаково то и другое. Служение. Практическая занятость должна быть. Хорошая, причем человек должен работать так же, поддерживать себя. Или... Если кто живет вашими, он должен усердно распространять сознание Кришны. Это необходимо учиться. Он должен просто здесь жить как гостиница или как общежитие, нехорошо. Он не сможет воспевать чисто такой человек. Есть тенденция просто погрузиться в Святое Имя, как, скажем, Харинама Чинтама не описывается. Но почему Прабхупада не рекомендует нам это? Можно сказать, вот обычно такой зато рекомендует. Там Харидас Такур говорит, на едином Ачарье. И таким образом мы перепрыгиваем через голову Ачарья. Но это неправильно. Мы не достигнем. Мы видели это на практике. Очень давно, много лет назад, один человек говорил, что Прабхупада дала 64 круга мантры всем изначально. Поэтому мы должны взять 64 круга мантры. А Бхагаватам Сарасвати сказал, что человек патита, падший, если он не повторяет 64 круга мантры. А вы если повторяете только 16. Вы чувствуете, что у вас есть удовлетворение, застой, чувствуете, он говорил. И кто-то говорил, да, кто уже был давно в сознании Кришны, да, я уже чувствую застой. Вот, видите, вы не повторяете 64 круга мантры. Потому вот застой. Нужно всем повторять 64 круга мантры. И при этом думали, а что за действительно плохого, если мы будем больше повторять? Нужно 16 минимум. Значит, можно же больше, можно. И кто-то стал делать это все так. И интересно, что тот преданный, он отошел от движения вообще. До сих пор. Который проповедовал таким образом. А те последователи, которые были у него, либо тоже ушли, либо они стали повторять 16 кругов. Непрактично, неприменимо. То есть мы должны получить через Прабхупаду, который дал нам этот процесс, сделал его возможным для нас. Каким образом? 16 кругов минимум, он сказал. Можете больше, это минимум. И проповедь. пропадал проповедь. Все. Когда вы проповедуете, это тоже воспевание. Это даже лучшее воспевание, он говорил. В каком-то смысле, почему же другие узнают об этом? Повторяйте 16 кругов. Но кто-то сказал, Прабхупада, вы так милости, вы дали нам 16 кругов. И нам хорошо, теперь мы можем применять это в проповеди, мы активны, работать можем, мантру можем повторять, мы чувствуем прогресс. Прабхупада улыбнулся и сказал, но 16 кругов не так-то просто повторять. Не так-то просто повторять. И все подумали, да, даже одного круга мы еще не можем повторять внимательно. Мы должны быть уверены, что благословение Прабхупады действует. Если мы будем качественно повторять 16 кругов, качественно, и заниматься служением, гарантирует Прабхупада, мы достигаем совершенства жизни. Гарантия. Не думайте прощать 4 круга мантры. То есть это не наш стандарт. Если хотите, делайте, но это не наш стандарт. Мы, может быть, сейчас погрузимся в Святое Имя, но мы перестанем проповедовать. И Бхагаватам Сарасвати говорил, о мой ум, какой же ты вайшнав? Какого сорта? Сидишь по деревом, повторяешь свои 64 круга мантры, а думаешь о женщинах и деньгах. Такое повторение? Нет. Уж лучше мы будем думать о преданном служении, когда повторяем мантру, о проповеди, чем о таких объектах. А постепенно ум очищается, и он начинает слушать мантру.